Внимание, внимание! Боевая тревога! Боевая тревога!
В эфире радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, читатели, телезрители «Комсомольской правды». Я приглашаю вас сегодня поговорить на вольные темы, но с одним условием, что все они будут касаться армии и только армии, поскольку это военное ревью. Ну а теперь давайте пробежимся по длинному фронту уголовных дел, которые уже больше полгода преследуют наш печально знаменитый оборонсервис. Вы знаете, что на днях был отправлен в отставку глава оборонсервиса Сергей Хрусевич, которому только по одному факту инкриминируется участие в незаконном изъятии, мягко говорю, видите, я так либерально-демократически говорю, в изъятии из казны Министерства обороны аж 145 миллионов рублей. Это только по одному факту, который касается итальянских броневиков Ивека, которые нахрен нам годятся. Я уже писал, что их спецы позвали белыми слонами ввиду их неповоротливости и вообще профессиональной непригодности по нашим тактическим и стратегическим соображениям, поскольку, что бы мы ни говорили, а наши родные тигры на соревнованиях, которые не плод больного воображения Баранца, а это документальная киносъемка, которая показали, что те самые белые слоны по русским снегам не бегают. Они сразу остановились. Идем дальше. Так вот, этого Хрусевича отстранили от должности, а на следующий день объявили возбуждение в отношении его. Именно так надо говорить, если кто-то меня пытается подловить, почему я не говорю против Хрусевича. Так вот, юристы щелкают меня по моему курносому носу и говорят: грамотно, юридически грамотно надо говорить в отношении. Потому что если я говорю против, это уже тенденциозно, то есть это уже предвзято. Так вот, Хрусевич попал под уголовное дело, повторюсь, по одному факту, ему инкриминируется 145 миллионов рублей. Теперь мы поворачиваем свои удивленные очи в сторону Молочного переулка, где на кожаном диване 19 века, возможно, с какой-то кубинской сигарой в руках, лежит мадам Васильева. Что там ей инкриминируется? Ей инкриминируется только по одному факту – 300 миллионов рублей. И вот здесь я чешу репу вместе с вами, думаю, что же такое коится. Да, вот интересно, вот там 145 миллионов, уже уголовное дело, и там уже корячится арест, а здесь вот дама возлежит. Вы знаете, эту загадку я тоже уже пытался долго разгадывать, и после мучительных поисков истины я все-таки пришел к выводу, что там, наверное, медицинский фактор все-таки лежит в основу, потому что госпожа Васильева необычайно цветет, как японская сакура, и, по-моему, есть все признаки ее счастья молодой матери, мягко скажем. Это значит, что костлявая лапа русской Фемиды не дотянется до ее телес. Аж 14 лет. Наверное, здесь лежит разгадка. Но там еще есть какие-то разговоры, что она родня одному известному питерскому деятелю номер два. Ну, я имею в виду, прежде всего, конечно, премьера правительства, но это пока документально не доказано. Итак, Хрусевич... И это уже 26-е уголовное дело. Вы видите, это вообще чемпионат мира, наверное, оборонсервис мог выиграть, потому что в отношении одного департамента столько уголовных дел никогда не возбуждалось. Почему я в начале расследования уголовных дел по оборонсервису назвал ее такой воровской малиной? И теперь, окидывая кутузовским взором, суворовским взором, наполеоновским взором, то с сонмищем уголовных дел, которые преследуют оборонсервис, я опять и опять хочу вам сказать банальную, но тем не менее неопровержимую мысль. Огромная шайка сердюковских подельников превратила эту гигантскую структуру, состоящую из 9 холдингов, в свою воровскую малину. А посмотрите, что творится по поводу оценок ущерба, да? Фрединский выступает, говорит, что там 5 миллиардов, да? А за ним Следственный комитет идет, говорит, что 7 миллиардов. А там подтягивается МВД и ФСБ, говорит, что там вообще уже зашкаливает за 13 миллиардов. Ну, как у нас всегда, правда, не найдешь, но тем не менее из казны Министерства обороны вот такую сумму, вот такую стыбрили эту сумму, и, конечно, мы, разинув рот, ждем, а когда же и что в конце концов случится, потому что половина арестованных уже валяется на записанных бутырских нарах. Некоторые уже там повалялись, дали добросовестные показания против Сердюкова, против Васильева и против там своего гражданского мужа, и уже ушли к своим детям 11-12 лет. И тем не менее, брать за попу Фемида продолжает. Ну а мы же с вами ждем. Ждем, вот как там в Римском Колизее, когда же наступит развязка. Но вы знаете, что президент сказал, что мы это доведем детство, это дело до конца. Ну а тут ба-бах, 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 сегодня новая информация, что взят ключевой свидетель, ключевая фигура, будем говорить так, по легендарному мафиозному делу о воровстве в Министерстве обороны, 150 квартир в Министерстве обороны уворованных в Москве и Подмосковье. Ну, и там вот господин Балюкин присутствует. Я сегодня пытался найти его богатую биографию, узнал только о том, что это офицер Черноморского флота, хотя и подполковник, видно, береговым был, поскольку не капитан второго ранга. Очень забавная история. Зайдите на мой блог, вы там увидите злое письмо человека, который очень, похоже, осведомлен в его биографии. И вы видите, как этот человечек, имея в Севастополе 2-3-комнатные квартиры, их успешно продал с помощью одноклассницы, потом приехал в Москву и здесь стал, в общем-то, торговать вот этими квартирами. Это, кстати, рекорд России. Я сегодня проанализировал, кто у нас больше всего жилья уворовал. Был такой заместитель командующего дорожными войсками, генерал-лейтенант, который незаконно получил 14 квартир плюс 2 дома в Подмосковье, и это считалось рекордом России. Нет, это уже в прошлом. Другой рекорд был установлен в незаконном получении жилья при Анатолии Сердюкове. Он сумел разместить в элитном доме 28 дам. Они преимущественно там из налоговой полиции, ну, в общем-то, это знаменитый женский батальон, который получил 28 квартир и который сейчас тоже благодаря «Комсомольской правде» и вашему покорному слугу там оттуда уже выметается. Но самый цинизм этого дела заключается в том, что когда посмотрел справку, что эти все дамы имели жилье. Они не жили, как нью-йоркские безработные, в картонных коробках, не спали где-нибудь в Александровском саду. У них уже было по одной, по две, кое-кто и по три квартиры. И ни о каком, конечно, получении служебного, так называемого служебного жилья, не могло быть и речи. Но поклонимся главной военной прокуратуре. Повторяю, главной военной прокуратуре, которая раскурочила вот этот махинаторский курятник и заставил дам паковать чемоданы и убираться с этих квартир. Кстати, квартир, которые должны были принадлежать офицерам, которые стоят, бедняги, в очереди, кто 5, кто 6, кто 10, кто 12 лет. Я желаю этим офицерам скорейшего новоселья. поскольку и обязательно, чтобы они, когда будут в церкви, обязательно поставили свечи за здравие главной военной прокуратуры, потому что 28 счастливчиков, которые скоро вселятся, они обязаны, конечно, главной военной прокуратуре. Ну и последнее. Перед тем, как мы перевемся, и потом я буду следующие 15 минут отвечать на ваши вопросы, а теперь позвольте, я вам отвечу на центровой вопрос. Я каждый день получаю вопросы от читателей, зрителей, радиослушатели «Комсомольской правды». Говорит: Виктор Николаевич, вот чем вы в данный момент занимаетесь? Вот чем? Я вчера на блоге написал: дорогие друзья, у вас огромное количество вопросов, сонмище вопросов, и я пытаюсь выверить центровой интерес ваш, уважаемый военный читатель «Комсомольской правды», поскольку я военный обозреватель. Я хочу понять, где та главная красная стрела, которая выводит меня на темы. Что вас интересует? С лету, сходу отвечаю. Это 0,54, это военная пенсия, которую вы получаете только, ну, сейчас уже 0,56, да? Это жилье, это заштатники, да? Это новая оргштатная структура Министерства обороны, и что там Шойгу с аутсорзингом думает, с ремонтом и так далее. Все эти вопросы центровые. И я сейчас усиленно выверяю. Вы для меня лучший компас. Я вижу, когда у меня на столе лежит целый сугроб писем, каждый день так вот по пуду, да, я их так ножичками разрезаю, смотрю, откладываю. Ага, вот. Из 20 писем 19 касается 0,54. Значит, этот вопрос я должен буду задавать. Да, вас еще интересует очень серьезный вопрос. Вы знаете, что новый министр обороны Шойгу и приготовил революцию в жилищном обеспечении армии. То есть это формула «деньги вместо жилья». И, конечно, жуткий скулеж, вой, мать-перемать, идет только баронец, почему нас снова пытаются кинуть, да? Но вас еще не кинули, уважаемые друзья, не надо паниковать. Но для того, чтобы вас не кинули, я готовлю интервью с руководством Министерства обороны. Я хочу их попросить объяснить, а не получится ли так, как с государственными жилищными сертификатами, как с пайковыми и так далее. Вот тут надо работать на упреждение. На упреждение. Да, я потому здесь и сижу, чтобы работать на упреждение, чтобы помочь заблокировать какие-то махинаторские решения, когда вам будут прикладываться деньги за усредненный какой-то квадратный метр всероссийский, да, а не региональный, поскольку в Москве это одна стоимость квадратного метра, в Питере вторая, в Нижнем третья, а в Сергеевке Приморского края это четвертая. Так как будем рассчитываться? Люди не хотят жить в дырах, не хотят покупать квартиры, где там стоит квадратный метр 10,5 тысяч рублей. Это, наверное, понятно, не буду вам забивать мозги, не буду вам вешать лапшу на уши. Вот этим и я сейчас занимаюсь. Ну и последнее, конечно, должен сказать, вам будет крайне любопытно, я человек малых дел. Когда ко мне кто-то обращается каждый день минимум 10, 20, 30 человек за помощью, я выбираю одно дельце. Вот и стараюсь долбить ломом, авторучкой, клавиатурой, микрофоном. Вот в данном случае занимаюсь ограблением Сбербанка военного пенсионера полковника Тарасевича Игоря Сергеевича. А почему я этим занимаюсь? А вам хочу сказать. У этого человека, пережившего сложнейшую операцию на сердце, я хочу, чтобы если Грефу, кто у вас есть, тут подчиненный, кто-то слушает Грефы, я сейчас буду говорить, да, может быть, я скажу, что Греф грабит военных пенсионеров, я пока так не говорю. Так у этого человека, у которого деньжата, немного деньжат, 50 тысяч лежало, и вот этого полковника Тарасевича Игоря Сергеевича пропало с карточки несчастных 49 тысяч рублей, из которых он 40 тысяч тратит ежемесячно на лекарства. И вот я сейчас и работаю над этим. Я прошлой неделе, я много-много раз звонил в Сбербанк, и мне сказали, после 15 на вас выйдут на связь. Я терпеливый человек, я не до 15, я буду ждать до 20. А потом напишу статью, которая называется «Сбербанк грабит военных пенсионеров». А может быть, напишу «Греф грабит военных пенсионеров». И буду об этом говорить. И буду говорить, где только можно, на радио, на телевидении, в родной газете. Буду говорить об этом Путину. Но прежде чем сказать Путину, я пройду все круги ада, пока не выясню, что случилось с этими 50 тысячами полковника в отставке Тарасевича Игоря Сергеевича. Я вот такой человек. Зубами загрызу, но я взялся за это дело. И, извините, дорогие друзья, я много времени на это трачу, но я пообещал дойти до конца. А сейчас у нас перерыв буквально на 40 секунд, и мы продолжим военное ревю «Комсомольской правды». И жду ваших вопросов. Вопросов. Не переключайтесь.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Дорогой Владимир, буквально полминутки подождите, я объявлю номер для наших военных слушателей, читателей, телезрителей. 8 800 200 ровно 9702. Не спеша, повторяю, 8 800 200 ровно 9702. В любой момент звонок бесплатный, вопросы только и только военные. Итак, Володя, вперед, поехали!
Здравствуйте, товарищ. Значит, прошедший понедельник была передача с Михаилом Делягиным на вашем радио. Тема была связана с армией. Много чего было сказано и о спутниках группировки, и о танках на Дальнем Востоке и так далее. Среди прочего, он сравнил современную российскую армию с концлагерем и сказал, что я своего сына в современную армию не отправлю. Вы же как бы призываете наоборот. Вот скажите, вы выступаете вроде в одной студии с одного микрофона. Вот кому из вас нужно верить? Спасибо.
Угу. Кому из нас нужно верить, определяете только вы. Если Михаил Делягин определяет российскую армию с концлагерем, то, наверное, надо ему доказать, что его брат, племянник, сын где-то мучается в газовых камерах Дальневосточного военного округа. Я не люблю людей, которые точные военные расчеты запудривают в какие-то романтические сопли, которые не соответствуют действительности. Да, в нашей армии непростые проблемы, у нашей армии куча проблем, но сравнивать российскую армию с концлагерем может только гнусный подлец. Это говорю вам я. Это моя точка зрения. Потому что в этом концлагере служат мои братья, дядья, племянники, внуки скоро будут служить. И я никогда родную российскую армию, многострадальную, измученную реформами, в которой служат ваши сыновья, я никогда ее не назову концлагерем. А если Михаилу Делягину так хочется, то пусть он поезжает в Дахау и залезает в газовую камеру. Сергей, добрый вечер.
А, здравствуйте, уважаемые. Можно сначала сказать большое спасибо, а потом это задать вопрос?
Вы знаете...
Хотел вам выразить большую благодарность за встречу с Владимиром Путиным и за блестящий вопрос, заданный вам. Вам за вопрос твердая пятерка, за ответ Владимира Путина твердая двойка. И вопрос мой заключается в том, что вот Николай Куликов, бывший министр МВД, вы знаете такого?
Конечно.
Ваше отношение к нему и к его фильму «Геноцид русских»? Вообще в Чечне. Большое спасибо. До свидания.
Я отвечу вам коротко. Куликов – это продукт своего времени. Он каждое слово вымеряет по политической конъюнктуре. Иногда это слово запредельно искреннее, иногда это слово лукаво. Иногда его, как и каждого человека, берут во власть эмоции, и вот которые нам надо отсекать. Ну, а по большому счету, конечно, это фигура, которая прошла сквозь трагические жернова 90-х годов, где зачастую даже самые блистательные офицеры вынуждены были делать выбор между честью и лояльностью. Поехали! Руслан, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравия желаю, Виктор Николаевич.
Приветствую вас.
Виктор Николаевич, я знаю по вашему разговору, что вы схожи в это подразделение. Скажите, пожалуйста...
Не спешите, наши... не спешите, что вы, что. Не спешите, медленнее. Нас...
Схожи в это подразделение, по вашим разговорам я понял.
В какое подразделение я вхож? В какое подразделение? В ГРУ, службу внешней разведки?
Да, да, вы не первый правильно. Как называют наша элита, ребята из спецназа? ГРУ,
да, Центральное разведывательное управление. Да,
да, да, да, совершенно. И коснулось в свое время Костяла и Укариформ Сердюкова этого подразделения.
Хорошо, спасибо. Значит, уважаемые товарищи, у каждого из вас есть прекрасная возможность отследить великую биографию полковника в отставке Виктора Николаевича Баранца, родового военного журналиста. В 1970 году, окончившего Львовское высшее военно-политическое училище, и так как являвшегося сыном безграмотного пожарника, а не блатного московского генерала, был направлен на Дальний Восток. Гарнизон Белогорск. В Белогорске в дивизионке проработал. Потом перешел в окружную газету «Суворовский натиск». Все это по годам, по часам, по часам. Проработав там 5 лет, поступил на редакторское отделение военно-политической академии, после которого кадровики очень справедливо поступили, поскольку служили на Дальнем Востоке, отправили в Германию. Из Германии я был направлен коммунист вооруженных сил. После коммуниста вооруженных сил стал референтом начальника главного военно-политического управления. Потом был откомандирован после путча в Красную Звезду, где его мутузили без зарплаты. Потом попал в газету «Правда». После газеты «Правда» служил некоторое время в генеральном штабе. Потом в управлении информацией, где стал пресс-секретарем министра обороны. Найдите хотя бы один день, где я служил в славном главном разведывательном управлении. Если вы только найдете, я завтра же положу Сунгоркину рапорт об отставке. Внимание! Отвечаю на второй вопрос. Еще во времена Ельцина, главное разведывательное управление постоянно поддавалось уничижительным реформам. Мы постоянно сокращали штаты, постоянно унижали управление, которое являлось не только глазами и ушами армии, но и Кремля. Это все делалось вероломно. Это все делалось по медвежьи грубо и пошло до того, что мы на 75% сократили нашу военно-техническую разведку, которая по всему миру по пылинке собирала самые новейшие ноу-хау, клювики несла сюда в конструкторское бюро, в лаборатории, в НИИ, и потому мы не отставали от научного технического прогресса, потому что зачастую делали оружие лучше, чем то, где мы, может быть, только какие-то полуидеи находили. При Сердюкове были разгромлены бригады главного разведывательного управления. Непростительно. Непростительно, что соседствует с преступлением, а может быть и является преступлением. Александр, ваш вопрос.
Желаю здравствуйте, Виктор Николаевич.
Приветствую.
Вопрос следующий. Есть ли какие-то новости по квартирам, прихватизированным компанией «Данилянца»?
Ага, хорошо, хорошо. Дорогой мой человек, значит, в марте состоялись первые аресты. Сейчас все наши структуры правоохранительные, я имею в виду и Следственный комитет, и главная военная прокуратура, и соответствующий департамент по борьбе с коррупцией в МВД, и ФСБ сейчас пылесосят эти 150 квартир. В этих 150 квартирах, конечно, должны жить уже давно люди, которые имеют отношение к армии. И вот сейчас перед правоохранительным органом стоит архиважная задача. Вот тех людей, которые с подачи группы Даниляна и вот этого товарища, который делал наводку на квартиры, я имею в виду Белюкина Станислава, говорят, подполковник Черноморского флота, вот это все сейчас придется зубами вырывать. А ведь эти люди заплатили по 100, по 200 тысяч до рублей, чтобы там селиться. И значит, будет огромная череда судов. Но надо давить. Шойгу взял вообще курс на то, хотя бы спасти не все, хотя бы половину того, что было разворовано при Сердюкове. Александр Васильевич, теперь ваша очередь мне задать вопрос.
Алло.
Да, привет.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Виталий Николаевич,
да.
Не подскажете, мне вопрос коротенький. Мне вот два слова бы про генерала Романова, которого воевал в Чечне, был там ранен. В коме долговременно был. Я вот сейчас не знаю. Раньше писали в установке про него. Сейчас что-то ничего не пишут. Вы, наверное, в курсе, да?
Да, я в курсе. Тяжелая ситуация. Мне бы хотелось всего сейчас не сыпать пригоршню соли на раны его героической жены. У этой женщины на плечах нет погон, так как их нет у меня. Но я по-граждански встречаю ее, я всегда отдаю честь, прижимаю руки к бедрам и поворачиваю голову, как положено офицерам. Извините, мне тяжело говорить. Поехали дальше. Николай, добрый вечер.
Добрый день. Здравия желаем, Виктор Николаевич. Алло.
Да, я вас слушаю.
Объясните, пожалуйста, за что посадили полковника Квачкова и полковника Хабарова?
Понятно. Значит, уважаемые радиослушатели, я сразу определяю свою позицию. Если вас никто не сразу не слушал радио, или кто-то бросает гневные матюки в мой адрес, то я вам сразу сообщаю, передайте своим внукам, братьям, женам и так далее. Вот то, что уровень наказания и Квачкову, и второму герою, да, я считаю это преступлением перед правосудием. Повторяю, это преступление перед правосудием. Уровень инкриминации, который вот этим двум заслуженным полковникам пытаются впарить правоохранительные органы, лишь может быть на 5% составляет реальный уровень угроз нашей государственности и нашей власти. Мы просто должны каждый на своем месте возвышать голос в защиту этих офицеров. Да, безусловно, обвинение наколопало там черт знает что, и поломанный арбалет, и даже атомную подводную лодку. Над всем этим можно гоготать, смеяться с таким конским гоготом, да? Но, тем не менее, мы должны возвышать свой голос, что я сейчас и делаю, сказав вам о своей четкой позиции. Александр, теперь ваша очередь.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня вопрос касающийся солдат срочников, наверняка. Вот хотелось бы узнать, что за структура занимается торговлей в воинских частях, потому что в этих ЧПКах цены, ну, очень отличаются от цены на гражданке. И можно ли их считать монопольными структурами или это какие-то предприятия частные?
Хороший вопрос. Спасибо. Профессиональный вопрос. Значит, всей торговли у нас ведает такой холдинг, который называется Военторг. Этот Военторг настолько проворовался, что ее бывший руководитель, по-моему, госпожа Лапти, вообще умотала из России. Ее сейчас там, по-моему, на берегах Британии ищет наша разведка, чтобы ее за юбку взять, за жопу и притащить сюда к Российской Федерации. Но это другая сторона вопроса. Что касается цен, вы абсолютно правы. И ставьте так вопрос почаще. Потому что если кола по эту сторону солдатского забора продается там, продается по 30 рублей, тут, да, а по ту сторону забора по 19, то обязательно сигнализируйте об этом «Комсомольскую правду». Этих мудаков надо брать за задницу, рьяно, жестко и бить мордой об стол, потому что мы не можем позволить себе, чтобы какая-то сука, какая-то скотина наживалась на потных солдатских рублях. Доклад закончен. Дмитрий, ваш крайний вопрос. Поехали, быстренько, вопрос.
Алло, добрый вечер.
Да.
Небольшая ремарка, а судьи кто? А вот теперь вопрос, значит. В Юргинской бригаде 20 тувинцев пытались изнасиловать русского пацана из Новосибирска. И он выбросился с 5-го этажа казармы. Не захотел, чтобы они его трахали скопом. Кто ответил за это? 4 месяца прошло. Кто будет отвечать? Или надо в руки оружие брать?
Хорошо. будут отвечать, конечно, прежде всего командиры, которые допустили этот факт. Я считаю, это правильно. Будет отвечать тот дежурный, который не смог зафиксировать этот факт и с помощью автомата. Жалко, что этих сук не уложил, там уж человек 15. Вот он и должен отвечать. За конкретный участок командира нельзя трогать. На этом я заканчиваю военное ревю. Встречаемся в следующий вторник в 17:00. Как всегда, военное ревю, как всегда, полковник в отставке, баронец. Будьте с «Комсомольской правдой», с военным ревю. Пока!
Военное ревю полковника Виктора Баранца.